Правила семинара. На семинаре объединения нет более важных или менее важных. Все равны и очень важны. Мы не отрицаем, мы не боремся. Мы только добавляем. Истинное решение не будет следствием знаний или возможности выражения, а только через объединение. Удачи!
Ну хорошо. Добрый вечер снова. Мы на семинаре после праздника, прекрасного праздника, праздника Песах, который мы пережили. Оставило очень хорошее впечатление. У нас было много уроков, много разных мероприятий. И на самом деле мы почувствовали, насколько эти дни добавили нам в нашем продвижении. Я обращаюсь также и ко всем группам по всему миру, и также всем группам в Израиле, вообще ко всем людям, которые находятся вместе с нами. Но после всех праздников мы знаем, есть некоторое такое падение. Может быть, не падение, но с точки зрения настроения вот так это ощущается. Ну, в соответствии с тем, что вдруг, ну, как будто бы праздник прошел. Но если для обычных людей праздники проходят, ну, проходят, значит, надо снова возвращаться на работу. Но у нас есть особое дополнение, также и в подъемах праздника и падениях праздника есть особое свечение, которое светит и во время праздника, и когда это свечение уходит, так оно уходит. И мы должны знать, как мы справляемся с тем состоянием, которое приходит после падения, и называется это после подъема, и называется это падением. Мы понимаем, что невозможно продвигаться иначе, как только на подъемах и падениях, правое, левое. Всегда так, в этом продвижении. И когда спускаемся, то привлекаем еще килим, и еще к исправлению. Так поднимаемся. Невозможно, чтобы был подъем без падения. Не бывает праведника, который бы сначала не согрешил, и человек не может выполнить заповедь, прежде чем он не нарушит ее. То есть сначала должен быть провал, потому что мы результат разбиения, грехопадения Адама Ришона. Поэтому мы должны раскрыть грех и потом исправить, потом еще больше греха, еще исправить, пока весь грех Адама Ришона такими частями мы исправляем. И поэтому отношение к темноте, к разбиению, к не очень приятным состояниям должно быть у нас совсем иное, чем у обычных людей. Потому что если там все проблемы, неудачи, разочарования, путаница, непонимание, ну, то, что называется отягощением. Если это принимается как бы неприятным образом, то мы должны понимать, что нужно радоваться тем грешникам, которые раскрываются, то, что пишет Бальсулам, и с помощью этого продвигаться. То есть все то плохое состояние в будущем превратится в хорошее. И поэтому давайте начнем. Я тут подготовил отрывки. Так вот, начнем с четвертого отрывка. Написано так: «Тени его жаждал я и сидел там». Сказано: «Тени его жаждал, в ней сидел, плод его был мне сладок». То есть, что все скрытия и страдания, которые человек ощущает, это потому, что Творец посылает ему это состояние для того, чтобы он мог бы работать верой выше знания. То есть с помощью этого он может прийти к работе ради отдачи, а не ради своей выгоды. И тогда человек приходит к пониманию, что он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построены на вере выше знания, то есть поверх тьмы и скрытия. То есть, если бы не было у нас темноты, скрытия, ощущения изгнания, фараона, то мы и не могли бы удостоиться выходу и подъему и избавлению. Так вот, как мы строим нашу работу на падениях для того, чтобы ценить это не меньше, чем подъемы? Пожалуйста.
Мы знаем, что это путь непростой. Мы знаем, что существуют подъемы, падения, и знаем также, что сила, она добрая, несущая добро. То есть все, что бы она ни делала, она нам во благо. И иногда падение может оказаться подъемом, а подъем оказаться падением. Как мы уже знаем, на этом пути мы никогда точно не можем распознать состояние. Конечно, после такого чудесного праздника, как Песах, подобно хорошему отпуску, когда все наслаждаются объединением и легкой запутанностью, заканчивается отпуск, и все чувствуют себя немножко внизу. Ну, как после отпуска. Мы знаем, что с духовной точки зрения сейчас то состояние, когда мы все вместе собираем свои силы и поднимаемся на следующую ступень и благодарим за полученную возможность.
Есть такой очень интересный тот момент. Мы говорим о падении, ощущение такое неприятное, ну, настроение такое. Но на практике, когда мы изучаем эту древнюю науку, то возникает и новая такая точка зрения. Ты смотришь как бы со стороны, и глядя со стороны, ты видишь, что это что-то. Ты видишь, что есть во мне какая-то часть, которая чувствует себя не очень хорошо и называет это падением. Но с другой стороны, я уже не там, то есть я не ищу уже, чтобы чувствовать себя хорошо там, где я хотел бы наслаждаться. Чтобы мне было все в кайф. Но я попадаю в такое место, где я говорю, я ищу что-то новое, я ищу что-то совсем иного уровня. То, чего вообще совершенно не в этом масштабе. И тогда я начинаю радоваться, что вот это неприятное ощущение, вот, когда я привык к ощущению кайфа такого по жизни, продвигает меня к чему-то совсем другому, совсем не этого уровня. И вот этот кайф я могу соединить, когда я чувствую, что плохо, но я вижу, что это ведет меня к чему-то новому, другому.
Не знаю, так ли это чудесно, но это и бросает вызов определенный, и это очень по-настоящему. Я знаю, что в моих килим, которые я ищу, я хочу, чтобы мне было там приятно, и все в них сконцентрировано на себя. И здесь настроено все на то, чтобы поменять подход, поменять все так, чтобы почувствовать себя иначе. Если ты прислушиваешься к советам и прилепляешься к этим рекомендациям, книгам, руководителю, учителю, то я думаю, что вместе мы можем пройти эти состояния и превратить в один большой подъем.
Но проблема в падении — это то, что на психологическом даже уровне, то, что мы чувствуем, что падение — это, как, по-видимому, что-то, что ощущается как негативное. Но дело в том, что мы работаем, изменяя наши отношения по отношению к тому, что называется падение. Потому что если мы называем это падением, когда мы, в общем-то, находимся в состоянии знания, а все мы стремимся подняться над знанием, то, что называется над знанием, выше знания, то, о чем говорится в этом фрагменте, то мы начинаем понимать, что самое падение дается нам как подарок, как средство и возможность быть в этом месте, которое называется выше знания. И как мы на самом деле это делаем? С помощью личного примера мы показываем, насколько это место падения, это хорошее место, позитивное место, для того, чтобы прийти к тому другому месту, где мы хотим быть. И поэтому мы так передаем это друг другу, поддерживаем друг друга и показываем, что именно с этого места, которое называется падением, у нас есть возможность для настоящей работы вместе.
Я думаю, что так же, как весь сейчас народ вернулся после праздника к работе, навалилась тяжесть, так и я думаю, что мы все возвращаемся к нашей постоянной и особенной работе. И так же, как после, когда после отпуска чувствуется какая-то усталость, то же самое мы переносим на работу. Когда все чудесно и замечательно, то нет там настоящей работы. Работа проявляется тогда, когда нужно приложить усилия, когда нужно отыскать что-то, какое-то сопротивление, так, чтобы можно было проникнуть внутрь и стараться как можно больше слиться с группой, с товарищами, чтобы приподняться над всеми скрытиями.
Я, в отличие от вас, не чувствую, что я был в отпуске во время праздника. Наоборот, я так тяжело работал. И именно вот эти изменения, то, о чем вы говорили, возможность посмотреть, кроме того, чтобы сладкое и горькое, но на правду и ложь, это огромный подарок. И если посмотреть, то мы видим, что мы ищем возможности работы, продвигаться. Тогда легче работать и продвигаться, даже когда ты чувствуешь, что падение. Это дает тебе вот этот толчок, когда ты думаешь, что ты на подъеме, а может быть, ты вообще не в том направлении уже. Всегда вот в этой связи я всегда стараюсь вспомнить статью «Нет никого, кроме него». Первую статью в «Шамате», где тебе очень точно объясняют, что все эти ощущения помещают тебя сначала туда, а потом вот туда. И твоя задача все время вот снова находить цель и двигаться в том направлении.
Я думаю, что падение, которое мы ощущаем, это очень хорошее, благословенное состояние, потому что мы раскрываем новые килим. Показывает нам на то, что мы продвинулись, и все наши усилия, все, что мы приложили в объединении и любовью с товарищами, принесло плоды. Мы достигли объединения между собой. И сейчас это единство проявляется в виде мрака, для того, чтобы мы смогли добавить еще объединение, смогли работать в двух линиях. И я не думаю, что так уж важно, подъем ли это или падение. Работа всегда тяжелая. Работа по объединению тяжела, даже когда ты не ощущаешь состояние падения, потому что как же ты можешь тогда отдавать, если в любом случае ты должен себя все время проверять, и в состоянии падения тоже.
Мы сделаны из материала, который называется «желание наслаждаться». И вот такими мы отталкиваем плохое. Мы, собственно, уже зависимы от хорошего ощущения. И тут мы, в общем-то, попали на такой путь, где нам говорят, мы не должны бегать от зла, мы должны держать его, мы должны с его помощью подниматься, подниматься над состоянием. То есть говорится с нами о том, что противоположно нашей природе, чем-то, наверное, нечеловеческом. Но когда есть группа, которая поддерживает новые ценности, и если мы, в общем-то, с этим идем вперед, мы можем для того, чтобы прийти к цели, на самом деле создать в нас новые ценности. И только если общество, которое поддерживает эти ценности, то, что находится выше нашей природы, выше человеческой природы, мы можем прорваться с помощью того, что мы удерживаем и зло, и пытаемся подняться над ним, прорваться в другое пространство, пространство, которое мы не знаем, в то состояние, которое называется Творцом. Там раскрывается нам иная действительность. Так вот, по-видимому, есть смысл приложить усилия для того, чтобы прийти вот к этому добру. И именно благодаря тому, что ты держишь вот эти две полярные вещи, где в конце там облачается свет и их соединяет.
Самый важный вопрос на миллион долларов. Как пройти как можно легче эти падения. Нужно просто... У нас нет выбора принять их как законы природы. Мы сидим и видим все противоречия нашей реальности. Если бы не ночь, то и самого слова бы день не существовало. И нам необходимы эти противоположности. Нам необходима горечь, чтобы почувствовать сладость. Если мы сможем согласиться с этим и проводить в хорошем окружении, мы сможем пройти их легче. И тогда это будет эффективно и поднимет нас на следующую ступень.
Много лет назад я видел маленькую девочку. Это моя сестра. Она, значит, смотрит вниз, потом поднимает голову и говорит: «Мама, у меня каждый раз одна нога идет назад». И это как раз то, что нам кажется, что происходит. Потому что мы себя отождествляем с нашим телом. Оно все время идет вперед, но каждый раз одна нога как бы идет назад. Посмотри назад. Это действительно так выглядит? И это действительно такое наше состояние. Только вопрос, с чем мы себя отождествляем? Или с нашей целью? То есть продвижение, духовное продвижение, усиление, объединение между нами. То состояние на пути — это необходимое состояние, как шаги, когда ты идешь. И как ребенку не больно от того, что как бы нога идет назад. И когда мы отождествляем себя с нашим продвижением, нам не будет болеть то состояние, которое называется падением. Ну, просто это такое состояние продвижения вперед.
Ну, что можно добавить ко всему сказанному? Мы все должны, мы уже находимся в неком состоянии совершенства. Мы уже там. И путь, который мы проходим, как и сказали товарищи, это падения и подъемы. Любой закон природы, который мы наблюдаем вокруг себя, подобен этому. Если мы уже в конечном состоянии, то мы можем понять замысел режиссера, что он хотел сказать нам на каждом шагу. И весь этот путь настолько интересен, настолько бросает вызов, как сказали нам ребята, и неизвестно, какой следующий шаг, и это так здорово.
Есть нечто также очень важное, чтобы вот мы это произнесли в нашей беседе. То есть определить, что такое падение. То, что мы все время говорим в двух плоскостях. Один раз мы называем падением просто не очень приятные ощущения. Ну вот внутренние. И ощущения хорошие, к чему мы привыкли. А другой раз мы говорим, что падение — это вообще с этим не связано. Настоящее падение на нашем духовном пути — это место, где я отделяюсь от других, где я начинаю думать о себе и не думаю о других. Это настоящее падение. Это то место, где я погружен в себя. И тогда, если я уже определил для себя цель выйти из себя, и мне важно быть в состоянии любви ближнему, как самого себя, в этом моя цель, тогда все мои состояния падения дают мне понятие, на каком расстоянии я, как я погружен в себя, как я могу совершенствоваться. Я начинаю относиться к этому теперь, как я хочу это все на этом учиться. Я уже не отношусь к тому, как я себя чувствую. Но вопрос, как это связано с моей целью быть еще в большем контакте с другими, подняться над собой. И я тогда все это обращаю в школу. Вообще любое мое переживание превращается в прекрасное приключение, связанное с поиском, вообще не связанное с физическим ощущением. Как я привык думать, что хорошо или плохо для меня, но как движет мною.
Если мы уже прошли так много состояний духовных, подъемов, падений, самых разных видов, относительно разных оценок и ценностей. Так почему каждый раз, когда мы ощущаем падение, мы не очень рады? Ведь как раз именно из падения легче направить себя на Творца, потому что выбора нет. Есть еще кому-то обратиться, есть еще куда-то обратиться, остается только он. И тогда как бы падение направляет меня лучше, подобно тому, что фараон приблизил сыновей Израиля к отцу, к Творцу. когда мы приходим к подъему, то мы наоборот, мы уверены, что сейчас и дальше мы будем вести себя как герои, мы держимся только за отдачу, все выше себя. А когда приходит падение, какая-то угроза, мы перестаем видеть Творца как подстраивающего все и находимся в каком-то отчаянии и в страхе. Что недостает нам во время падения, в эмоциональном падении, оставаться именно в подъеме, в духовном подъеме? Пожалуйста.
Я думаю, что я смотрю на своих детей, как вот отец или вот как мать смотрит на детей, и мы видим, что нет ничего, что на самом деле постигается без того, чтобы было какое-то сопротивление, когда мы прикладываем усилия, чтобы постичь что-то. Я не могу даже найти пример такого развития. Я вижу, вот как я разговариваю со своим ребенком, со своей дочкой. Это все время преодоление каких-то препятствий. И вот здесь, ну, как будто бы мы не дети. Как будто вы не дети, потому что область, которой мы занимаемся, тут мы действительно маленькие дети, но мы-то не дети, мы же рассматриваем себя как взрослых, и мы занимаемся чем-то, что противоположно нашей природе. И у нас, собственно, есть отталкивание от этого, отторжение от объединения. И для того, чтобы мы произвели действие, чтобы мы могли на самом деле продвинуться, мы должны сначала, собственно, принять, что мы малые дети, ну, в этой области, которая называется объединение, и брать пример от того, как мы воспитываем наших детей во всем другом.
Да, продолжить эту тему. В любом месте, вся наша жизнь — это приключение и преодоление. И, по сути, это то, что нас развивает. Ну, просто для примера, я помню, у меня был какой-то проект, я его делал. И я видел себя, ну, полностью сидящим в закрытой комнате 24 часа, на протяжении полугода, даже больше, не выходя оттуда и не видя никакого окончательного результата, но я верил, что это то самое, чем я хочу заниматься. Потому что у меня была мечта, у меня была важность. И вот это самое и дало мне силы продолжать сидеть в абсолютном слепоте, один на один с компьютером, для того, чтобы сделать что-то грандиозное. И вот эта важность, она дает нам очень много сил. И только эту важность мы должны сейчас перевести на важность намного более важную и высокую, которая приведет нас на встречу с товарищами. И с помощью этой важности мы можем раз за разом представлять себе эту цель. Каждый раз заново мы сможем двигаться с помощью этой важности, пробуждая ее заново. И тогда все падения будут уже сладкими препятствиями, и мы с радостью будем их проходить, потому что мы достигаем чего-то большого, важного.
Я согласен с каждым словом Илана. В первую очередь, я думаю, что мы всегда будем чувствовать нападение каким-то таким вот образом. Ну, боли, как будто меня что-то забрали, но ведь мы же суть ощущающие. Так это на какой-то момент это будет так ощущаться. Это может быть мгновение, может быть долгое время. Но определяет все важность цели. Насколько мы больше будем поднимать, возносить цель в наших глазах, придавать ей больше важности, больше будем говорить об этом, будем излучать эту уверенность, если будет такой вот дух между нами, то можно предполагать, что мы иначе будем относиться к падению, к тому ощущению. Смотреть на него по-другому. Готовиться. То есть готовиться совсем по-другому вот к этому моменту.
Я совершенно согласен, что это зависит от ощущения и важности то, что мы получаем из окружающей среды. Мы все время повторяем это. В этом наша природа. Все, что мы делаем для того, чтобы вынести какую-то пользу ради себя. И если мы получим важность из окружения, которая ведет к тому, чтобы насладить Творца, слиться с Творцом, взять Творца с собой во всем, то мы поймем, что это как раз возможность получить реакцию. Если получил реакцию, это значит, что я сделал что-то правильно или неправильно, но у меня есть реакция. Значит, есть у меня уже куда идти относительно статического состояния, когда вообще никакой связи нет.
Я думаю, что когда мы находимся в падении, то, в принципе, как бы потеряли наши силы полностью. Все, что было в нас, все воспоминания, всю важность цели, которая была, все просто исчезло и ушло. И не всегда это легко поддержать себя. Я думаю, что, ну, для меня, как минимум, самое лучшее — это как можно больше просто бежать к товарищам, которые настоящие товарищи в том самом направлении и заинтересованы в том, чтобы раскрыть свойства отдачи, то есть обнаружить, что такое любовь. Просто отменить себя, то есть положить себя им на руки. Это как, не знаю, как плод, какой-то зародыш или маленький ребенок. Вот как можно больше быть в этом окружении, даже не понимая, что ты делаешь. И вот эта близость, физическая близость, она действует.
Я признаюсь, что первый вопрос, который у меня возник, как почувствовать себя на подъеме во время падения, мне кажется, что это что-то невозможное. Действительно, во время падения нас полностью отключают от всего, и мы тонем в самом состоянии на 100%. И как в это время почувствовать, что мы стоим перед нечто очень величественным, что мы перед подъемом, что мы в правильном направлении. Это очень сложно. Но если во время того, как ребята говорили, мне проскочила мысль, что если мы в группе сможем поддерживать эту ценность, как очень важную, и будет взаимная поддержка, и мы сможем удерживать друг друга, и действительно в этом направлении, что, кстати, возможно только действительно очень мужественным людям. Так если в группе будет такой дух, и ценность эта будет важна, и будет поддержка, без всяких сомнений мы пройдем эти состояния намного легче и намного быстрее.
Без сомнения, человек только человеку может помочь. Так это работает у нас. Иногда мне удается, как-то приходится видеть, когда в предприятии закрывается, как человеку неприятно, то, что он не работает, что он не может провести магнитную карточку и отметиться. Так вот, нас как раз Творец и пригласил на работу. Тут главная работа. Не на подъеме. Подъем — это как отпуск такой бесплатный, неоплачиваемый. А тут вот соединение с тем окружением, которое возвеличивает цель, то есть усиливать вот эту работу ночную.
Так поэтично. Действительно, понятие подъема — это функция важности цели. Потому что если она выше всего, то все, что приходит, ты знаешь, что приходит для того, чтобы продвигать тебя к цели, дает тебе хорошее чувство. Человек, который взбирается на Эверест, ведь он же терпит мучения. Это что-то ужасное, насколько я себе представляю. Нет, я не могу себе представить, но это наверняка очень тяжело. Но есть люди, которые это делают раз и еще раз. А есть люди, которые мечтают об этом, потому что цель для них важнее всего остального. И весь этот процесс они колоссальном подъеме. А затем, если почитать те воспоминания, которые они пишут через неделю после произошедшего, они пишут о какой-то пустоте. Весь их подъем был как раз во время подъема, во время трудностей. Так здесь я хочу вернуться к важности цели и окружения. Окружение, которое дает тебе важность цели, тогда ты можешь взбираться как на Эверест к этой цели и видеть вершину за вершиной. И эти трудности ты только преодолеваешь с радостью, как еще и еще что-то хорошее.
Вы все упоминали, я сколько вот слышал это слово «подъем», «настроение». И я хочу представить себе сегодня, что вот я учусь ходить, ну, вот как я учился ходить. Я все время падал на попку. Больно было. А маленький ребенок это делает. Сколько раз он падает? Ну, 10 тысяч раз. Чуть-чуть поплакал и снова продолжать. И природа так великолепна. На каждом этапе дает именно то, что вот этому созданию-то и нужно. И вот в этой работе, где мы все здесь, вот в этой духовной работе, у нас есть небольшое препятствие, какая-то небольшая боль. Это как раз в той самой мере, которой мне нужно. Но мне нужны и вы. То есть все вы для того, чтобы помочь мне пройти вот через это состояние. Очень точно вымеренное. То, что мы получили, то, что должны пройти вместе.
Есть что-то, что можно взять из примеров жизни каждого из нас. Каждый когда-то был ответственный за кого-то, или вожатый в лагере, или что-то еще. Все, что связано с ответственностью, когда ты должен выйти из себя и заботиться о других. Если я командир в армии, я бегу вперед, и у меня есть цель захватить какую-то сопку, я совершенно не обращаю внимания на мелочи, даже если может меня зацепить пулей, я потом только могу ощутить время, тем более царапины, обратить внимание, что что-то случилось. И относительно этого, поранив мизинец дома, я начинаю кричать и жаловаться, как случилось что-то большое. Здесь же то же самое, появляется совершенно другая цель, которая очень важна, подобно тяжелоатлету. Как Ханох сказал, я принимаю еще добавку, как может быть что-то нехорошее для моего эгоистического желания, но я понимаю, что это дополнительный вес, который мне послали, я буду еще тяжелее, я смогу поднять больше. Я не думаю об усилии, как я подниму его. Я пришел для того, чтобы ставить усилия, значит, давайте еще вес и еще вес.
Это потрясающе, как... Вот я просто думаю об этом, вот как я слушаю, как вот все товарищи говорят. С первого момента, когда ты начинаешь заниматься с этим материалом, изучать эту науку, то с тобой говорят о состояниях, о подъемах, о падениях. А ты сидишь, слушаешь, ну как будто бы это ко мне не имеет отношения. Ну, когда я там буду готовиться к следующему состоянию? Но когда ты раскрываешь, что сила природы такая хитрая, так занимается тобой, и так, в общем, прекрасно, и тебя удивляет все время заново, дает тебе такое ощущение, дает такое понятие, что ты и ждать-то не мог. И то, что точно, что те самые каббалисты, которые объясняют нам о падениях и подъемах, говорят с нами об окружении. И я действительно, вот когда попал сюда, собственно, я считаю, что я приполз сюда. И когда я начинаю слышать, как говорят мои товарищи, что все есть вот среди всех, и я получаю такое, в общем-то, воодушевление, такой подъем от всех вас.
Может, я добавлю еще нечто, что почувствовал в этом кругу. Когда мы на подъеме, то есть важность, есть подъем, как бы мы ощущаем работу, пока не заканчиваются батарейки, и уже никакой важности. И вообще никакого интереса. И загораются какие-то другие желания, уже тянет убежать, никакого духовного не хочется, не хватает желание к духовному, желание к встрече к Творцу. И действительно, важность — это... это что-то поднимающее, но мы работаем еще над чем-то, что получаем от окружения, от товарищей. Это желание, хиссарон. Мы должны прийти к тому, чтобы мне чего-то не доставало, чтобы мне не доставало быть в этом, в этой страсти, чаянии, преддверии встречи с Творцом.
И когда мы действительно находимся в таком ощущении падения настоящего, то есть вот это давление, то, что толкает нас и движет нами, то, что, собственно, толкает нас вперед, но что важно, вот так, как я сейчас почувствовал, товарищи, вот эта подготовка к этому состоянию. То есть, когда мы находимся уже в этом ощущении предварительном, то есть, когда мы еще на подъеме, когда мы готовим себя к состоянию, и раз за разом чувствуем ощущения, может быть, менее приятные, но мы готовимся к этому, мы понимаем, что мы должны бежать в центр группы, к связи между нами, впитывать от товарищей, то есть, идти туда и включаться туда, и чувствовать всех и впитывать вот эту важность, пока не приходит то самое ощущение падения. И это, ну, как с ребенком. Неважно, я сейчас болен, устал, сил у меня нет. Я должен, и даже в темноте я должен и продолжать. И я делаю это. И не получаю от этого, конечно, ничего. Просто делаю это. Но вот ради силы объединения между нами, той единой силы, которая раскроется в связи между нами.
То есть главное между нами, чтобы мы правильно начали толковать, что такое падение и что такое подъем. Когда падение называется удалением от центра группы, а подъем — это объединение и приближение к центру группы. И только если относительно этого мы будем мерить себя, то не ошибемся. А все остальные условия, которые проявляются, будут как полезные для объединения или нет. И так, таким образом, мы их отсортируем. И поэтому, пишет нам Баля Сулам, нужно радоваться неисправленным, неисправностям. Я слышу, мы говорим о падениях и не очень рады. А он пишет и говорит, что я рад и доволен этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. В противоположность этому я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись и должны будут раскрыться в будущем. Ведь скрытая неисправленность лишена надежды, и ее раскрытие — это великое спасение выше. Ибо есть правило, что нельзя дать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, но только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не покорены полностью. В любом случае, само их раскрытие считается великим спасением. И так мы и должны к ним относиться. То есть, насколько раскрываются неисправленности, а во время того, как они раскрываются, я не очень-то хорошо себя чувствую. Так он говорит, я рад и доволен этим неисправленностям, раскрытым. Как этого можно достичь? Скажем, раскрылось еще и еще и еще больше зла какого-то в нашей жизни. И как мы можем почувствовать, что в конце концов фараон к нам обратился, и мы, наконец, от него убежим, а иначе не убежим, и останемся у него. Вы помните, семь голодных лет, семь сытых лет, семь голодных лет, и только после семи голодных лет уже убегают, потому что выбора нет. Настолько тяготят нас эти работы, наше злое начало. Так как радоваться отягощению сердца? Как радоваться раскрывающимся неисправностям? Пожалуйста.
Есть, конечно же, вот объяснение, что такое отягощение сердца, что это Творца, чтобы дать нам возможность работать над неисправностями. То есть, если раскрыл что-то, это тоже место для работы. Но конкретно, когда ты к этому подходишь, это невозможно. Иначе, если только я погружен и работаю тяжело для того, чтобы раствориться в группе, которая мне каждый день, час за часом, минута за минутой говорит, это хорошо, ты на пути, мы с тобой, мы все это проходим, и ты часть того, что движется в правильном направлении. Без этого я не вижу, как это возможно.
Как можно радоваться раскрытым неисправленностям? Но прежде всего нужно осознать то, что неисправленности, которые раскрыты, есть новая ступень. И как только мы на самом деле осознаем это и желаем продвигаться и осознать все наши свойства и любовь относительно ближнего, то мы рады их увидеть, мы рады обнаружить их, даже если и обратно. И неважно, приятно ли мне, или наоборот, некий туман. Мне важно, добавил ли я к объединению и любви, приблизился ли к Творцу.
Я слышу слова Бааль Сулама, и он действительно рад тем преступникам, грешникам, которые скрываются. И я задаюсь вопросом, откуда у него эта радость? Что там за секрет такой? Откуда там у него радость? Как мы можем прилепиться к нему? Как мы можем черпать из этого места, когда такие «да», вопреки состоянию, то плохое ощущение, которое мы переживаем, вместе с этим мы чувствуем и радость. Как это такое может быть? И, по-видимому, ответ, ну, как обычно, заложен в группе, в окружении. Если на самом деле мы будем стремиться к объединению... Я действительно, я не знаю ответа, но, видимо, ответ где-то там. То есть стремиться к объединению. И это то самое место, где, куда мы будем бить все время, не успокаиваясь. И вместе вот с этим состоянием мы будем чувствовать и радость. И будем знать, что это состояние ведет нас к чему-то, через что мы сможем проникнуть в раскрытие, к раскрытию силы любви, к объединению между нами.
Мы всего лишь проходим процесс оздоровления в нашем мироздании. Бывают люди, которые находятся в больницах и хотят вылечиться. Они стоят в очередь для того, чтобы вылечиться. Процесс совершенно неприятный. Ни операции, ни лекарства. Почему же они так рады и с нетерпением стоят в очереди на свою операцию? С нами проходит тот же самый оздоровительный процесс. С Творцом и окружающим светом, который лечит нас. И мы должны быть как бы рады. Что интересно, всегда после подъема мы видим в падении есть советы, то, что говорит раба, что нужно танцевать, и как бы чтобы выйти оттуда. Как это сделать? Обратиться к группе, к обществу. Это самая лучшая теплица для того, чтобы там расти.
Я гарантирую, что на следующем падении мы будем танцевать.
И кто, откуда у тебя такая уверенность?
Я сказал, что я постараюсь.
Ну, так и заставь ребят.
Ребята, так я прошу, чтобы вы заставили меня танцевать при следующем падении. Ну, то, что было сказано, я, конечно же, согласен 100%. Я хотел еще добавить вопрос опыта. Мы можем знать умом, что порча, которая скрывается, это будет считаться огромным избавлением, но когда это происходит первый раз, это все равно шок. На самом деле, после того, как ты проходишь раз, два, три, и обнаруживаешь, да, правильно, в конце концов, из этого выходишь. Ты в следующий раз, когда это происходит, это все равно это больно, но ты уже знаешь, что есть возможность выйти из этого. Есть такая техника, есть группа, а можно танцевать, то есть разные вещи.
Раз так, то ты, может, никогда не выйдешь из Египта?
Почему?
Потому что ты не захочешь убежать из состояния. Ты знаешь, что это, оно пройдет само. Ничего страшного. Для чего раскрывается все зло? Чтобы ты потребовал выхода над ним.
Хаим Турки, может быть, ты ответишь на это?
Раф, повторите вопрос, пожалуйста.
Зло, если не будет достаточно сильным, то есть фараон не будет таким серьезным, страшным, то не захотятся на Израиля. То есть мы не захотим бежать от него, подняться над нашим эго. Так вот, он должен показать нам всю свою жестокость.
Но делает это он очень изящно. Он делает это этапами. Измеренно, если бы он проявился весь целиком сразу, мы бы разрушились. Он дает нам по капле, капля, еще капля. Таков путь, как мой дружище Хаим сказал. Через некоторое время ты видишь это изобретение.
И в чем это? А, он говорит, что это облегчает. Ну что ж, не так страшно.
Но он еще сказал, что боль, когда приходит боль, то обо всем забываем. И тогда есть товарищи. А,
ну вот этого я не слышал. Хорошо.
Я добавлю к тому, что Хаим сказал. Когда боль нестерпима, но как мы и говорили, что главное — это объединение в центр группы с товарищами, приближение и в этом исправление, а тогда... Боль — есть удаление. Тогда мы понимаем, больно впрыгнуть в центр группы. Кто мне об этом напомнит, товарищи?
Есть в этом состоянии и такое место, когда я уже живу вот эту двойственность состояния, когда вот эти вещи происходят одновременно. Слава Богу, я уже разные состояния прошел и прожил, и я решил, что я уже просто отчаялся в этой методике. И я задаю вопрос, в чем смысл всего этого? Человечество развивалось 1000 лет по методике развития эгоизма, когда ты ищешь, что же мне хорошо и плохо, и ты хочешь выйти из этого, но я не вижу это сам. Я не вижу. И я вижу, что я погружен в себя, думаю только о себе, но кто-то снаружи, мои товарищи, моя жена, дети, пусть мне кто-то скажет, ты в очень плохом состоянии, ты чувствуешь себя хорошо, но ты в плохом состоянии, ты погружен в себя. И когда мне это говорят, и это раскрывается, в эгоизме мне это очень больно. Я с какой-то стати, да я вот такой вот. Но я-то, я знаю, они мне это говорят. Благодаря своей любви по отношению ко мне. Через какое-то время я говорю, спасибо, что вы мне это сказали. Сам-то я ведь не вижу своих недостатков. Моя эгоистическая природа не позволяет мне это видеть. Я-то думаю, что я хороший, прекрасный. Я чувствую укол в своем эгоизме, и я научился понимать и говорить, когда мне это что-то раскрылось, я теперь могу что-то с этим делать. Раньше не мог.
Когда Хаим говорил о опыте, я тоже подумал, и на самом деле, со всем нашим опытом, опыт как бы внешне, ты понимаешь, что бывают действия, которые ты можешь выполнить, и это помогло когда-то в этом опыт. С другой стороны, с точки зрения ощущения, ощущение стирает тебе всю память. Я думаю, что если можно добавить ко всему сказанному, так это советы каббалистов, которые показывают, указывают нам путь, если мы хотим услышать. И в конце концов, окружение. Мы существо социальное, мы знаем, что если мы попадаем в окружение, там мы получаем от него все необходимое, и окружение может перевернуть и продвинуть нас.
мы определяем наше состояние как изгнание. Хотя мы не чувствуем это особенно, потому что изгнание можно чувствовать, если ты чувствуешь что-то от свободы, насколько это хорошо, прекрасно светит, горит. И в соответствии с этим ты можешь чувствовать тьму и изгнание. Но при всем том, наше состояние такое — изгнание. Так наше эго, которое держит нас в изгнании, называется фараоном. Насколько нам нужно чувствовать его, вот это эго, как злое начало, как о нем написано, сотворил я злое начало, для того, чтобы кричать и получить право убежать от него, подняться над ним в другую природу, в божественную природу. Так вот, пишет об этом Рабаш. Настоящая молитва по поводу настоящей истинной потребности. Это 9-й фрагмент. Так написано. Вопль стон их поднялся именно от работы. Именно от работы. Когда они вскричали о своем состоянии, то есть не могли они выйти из любви к себе и работать ради отдачи, в любви к ближнему. И это было, в этом было их изгнание, что не могли работать во взаимной отдаче друг по отношению к другу. И отсюда и получается наслаждение Творцу, и получают от Него раскрытие света. Это то, что причинило страдание, эта работа. Видели, что они находятся под властью египтян. Получается, что поскольку в египетском изгнании они обрели килим, то есть желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания, это называется кли. То есть потребность именно, не просто потребность выйти из изгнания, но чтобы Творец помог мне выйти из изгнания. Это потребность, которую мы должны найти, раскрыть в нашем состоянии. И, потому что нет света без кли. И только когда возносят настоящую молитву, то есть на настоящую потребность, чтобы Творец помог нам подняться. Когда человек видит, что нет никакой возможности спасения, но только Творец может ему помочь, это называется настоящей молитвой. И тогда на это приходит ответ. Так вот, как мы постигаем настоящее желание к настоящей молитве, к действию свыше, которое выводит нас из изгнания, как написано, но мы это читали в Пасхальной Агаде, не с помощью ангела или серафима, но только сам Творец собственной персоной. Только с помощью этого выходим из Египта. Так вот, как мы приходим к этому? Когда написано, что стон их вознесся к Творцу от работы. То есть работают, работают, выясняют все состояния, пока не видят, что не способны самостоятельно сделать. Пожалуйста.
В этом весь путь. Мы сейчас здесь сидим. В этом кругу, вокруг нас весь мир, многие сидят в кругах. И я чувствую, что мы наслаждаемся, мы такие широкие, мы что-то достигаем. И все это возвращает меня к какому-то моменту истины. В этом работа. Мы стараемся постоянно находиться в центре группы. И это как некое поле, где зарыт клад, и мы его ищем. И как бы приходим в какое-то место, что-то находим. Пока понимаем истинно, что мы все еще в той же тьме. Нас отбрасывает назад в желание получать, в получение наслаждений, что мы выполнили всю работу, приложили все усилия, как бы я сделал, я, все достигаю и понимаю вдруг, что нахожусь на том же самом месте. И это раскрытие, если считать как падение, о котором мы говорили, я понимаю, что во мне нет никаких сил выйти из этого. Но это как правда. Одной ногой идти назад, как говорили. Идти одной ногой назад, хотя я был уверен, что я бегу вперед. По-видимому, там, в том месте, в Египте, мы раскрыли этот крик. Как бы этому мы учились. Там раскрылся этот крик, вся та безысходность и абсолютное отчаяние. И тогда появляется просьба, как бы раскрывается просьба, но не знаю. Очень особое место, чтобы там находиться. Как сказано, рад я.
Ну хорошо, Хаверим. Нам показывает, что наше время, к сожалению, подходит к концу. Так продолжим наши усилия по выходу из Египта к свободе, потому что это уже близко. Ну и будем продвигаться в соответствии с праздниками, то есть ступенями, дальше, и не отчаиваться, потому что приходим к настоящей потребности, приходим к состоянию, когда эгоистическое желание нас душит, вот как это сейчас все приближается к миру, и мир начинает постепенно постигать, что невозможно исправить ситуацию. Ни экономическую, ни семейную, ни воспитание, образование, да ни в чем. Но именно потому, что насколько мы стараемся, наше эго нас поглощает, и это называется затылок, там, где фараон вцепился и все высасывает. Пока мы не раскроем настоящую потребность, будем молиться и выйдем. Я советую всем еще раз подумать об этом и желаю всем хорошего, ближайшего выхода, свободы, а главное, хорошее настроение в любых состояниях и падениях тоже. Удачи!
דרכים שלא בחרנו ובכל זאת התעקשנו לעבור גם אותם בספינה הזאת כולנו מפליגים מתוך ליבנו בין גלים האיחוד ובנו לכיוון אחד זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר לעצב לחלום זו רק התחלה ולא סוף מכאן אפיץ את הבשורה נגרש את השערה אם איש אחד בלב אחד העולם יהיה מאוחד ונזרק כאן אהבה נפריח את השממה זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס
סתם מחר, זמנים קשים כבר עברנו, אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד עם בו סתם מחר, זמנים קשים כבר עברנו, אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד עם בו סתם מחר.